Итак, всем привет, друзья. Четвертый период. Наш подкаст хоккейный, посвященный Национальной хоккейной лиге. Снова здесь, снова с вами, друзья. И сегодня мы, как и обещали, обсуждаем западную конференцию. Стрим у нас доступен и ВКонтакте, и в Ютубе. Ну, собственно, как и вчера. Ничего здесь не изменилось. Давайте тогда представимся. Ведущий — это я, Алексей Кондраченко. Ну и наши сегодняшние один гость, да, и один сторожил четвертого периода — это Андрей Менко.
Оба уже сторожила. У нас после третьего, как переваливает за третий эфир,
это как бы показатель сторожила получается, да, такой.
Да, тем более третий раз подряд, но это уже система, я считаю. Андрей Чутков, Андрей Менк здесь, всем привет.
Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья. Я прям почтен таким. Спасибо вам, дорогие друзья, что
приняли. Подожди, плохо себя, Андрюха, будешь вести, мы же можем...
Ну я понял, да, что сегодня мне придется хорошие результаты давать, хорошие прогнозы на западную конференцию, не дай бог...
Сильно не спорить с Андреем Житковым. Вчера ты был близок, на самом деле, к провалу, потому что предсказал, что Рейнджерс выиграет у Монреаля. Андрюх, не допускай больше таких ошибок.
Не, по-моему, вчера... Был очень спокойный выпуск, потому что не было вот этого нашего любимого спора ни о чем на 25 минут.
Вчера все было. Я очень рад, Леш, что ты все-таки пришел к мнению о том, что Никита Зайцев — это ничто.
Вот, и сказал, что мы ни о чем. А что ты взял, что я пришел к этому? Вот, подожди.
Нет, ну ты сказал, спора ни о чем на 20 минут. Мы единственный раз 20 минут спорили по поводу Зайцева, поэтому... Это не я сейчас сказал, ты Леша
там. Да, мы все поняли.
Ладно, Леш, мы сегодня...
Сегодня будет хороший эфир, дорогие друзья.
Сегодня не про Зайцева, не про Восток. Про что мы сегодня будем говорить?
И не про Зайцева, и не про Восток. То есть у нас остается...
Остается один вариант.
Да, только Запад. Только Запад у нас и остается. Действительно, друзья, западная конференция. Сегодня у нас, напоминаю еще раз, что стрим доступен и ВКонтакте, и на Ютубе. Если вдруг не видите ссылку на Ютубе, то просто можете свернуть чат и ВКонтакте. Там она прям в теме есть. Как обычно, как и вчера, да, вдруг только вот вчера не было. Концепция очень простая. У нас 4 серии, 4 западных серии. Кто хочет Восток послушать, там у нас по стене чуть-чуть можете пролистать. Там у нас и в аудио в формате есть, ну, на SoundCloud, да, и в видео, вчерашняя просто запись, да, вот стрима. В общем, в любом каком хотите формате есть, это можете послушать Восток. Сегодня у нас Запад, как и всегда, 4 серии. И мы, соответственно, их меняем по очереди, на каждую минуту по 15, по 20, и картиночка серии у нас появляется. И, соответственно, когда картиночка серии появляется, мы с вами в чатиках и везде обсуждаем ту или иную серию. И, соответственно, про другие серии можете не писать в этот момент, потому что в этом нет смысла. Мы обсуждаем на ту серию, про которую вот картинка которой будет вот перед вашими глазами. И начинаем мы с серии между Анахаймом и Калгари. Вот, сразу же Андрей Менк у нас создает уже опросик. Опросик, опять-таки, в группе ВКонтакте. Там можете его смотреть, там можете все, собственно, комментировать и все дела. Вот, ну и давайте тогда потихонечку уже начнем. Ну, давайте начнем с Андрея Житкова. Андрей, Калгари и Анахайм. Вот, вообще, ну, многим представляется... Мы просто вспоминаем, вот я еще вспоминаю серию... двухлетней давности, да, во втором раунде, где Анахайм как-то очень спокойно так засушил этих молодых парней и на опыте выиграл. А в этом году такая ситуация возможна или Калгари уже другие?
Этой ситуации возможны, поскольку я считаю, что Анахайм более классная просто команда, чем Калгари. Калгари, конечно, провели очень хороший отрезок, ближе к концовке сезона впечатляющий отрезок. Но если брать в общем и целом команды, конечно, опыт, конечно, разница в классе, она заметна в пользу Анахайм Дакс. Вот. Ну и Анахайм Дакс как так играли, было ощущение, что они еще могут прибавить. И вот мне кажется, таким важным моментом для них стал переход в команду Патрика Ивза, который уже перешагнул рубеж 30 лет, по-моему, 34 Патрику Ивзу, да? А он выдает лучший сезон в своей карьере и забивает больше 30 шайб. Ну, в общем, прекрасную работу в этом сезоне выполнил. Вообще, с его переходом я смотрю на топ-6 нападающих Анахайм Дакс и понимаю, что это команда, которая, может быть, больше не будет испытывать тех проблем. А главная проблема Анахайма, мы знаем, какая — это количество забитых шайб, это использование моментов. Я вижу, что Анахайм и в этом компоненте прибавляет. За тот эпизод с момента, когда Патрик Ивс перешел, ну, чтобы вы понимали, в команду Анахайм Дакс, команда отличилась 86 раз, а Калгари Флеймс, например, 65. То есть разница в 20 шайб. Это очень приличная разница. То есть,
получается, когда Ивс пришел, Анахайм забивает на 20 шайб больше, чем Калгари, который, казалось
Калгари,
бы, такая,
да,
вот,
да,
веселая атакующая команда.
И это при том, что мы считаем Калгари на самом деле веселой атакующей командой, которая может много забивать. В этом сезоне, кстати, любопытно, если посмотреть, 4 игры команды провели, 3 игры довольно уверенно выиграли хоккеисты Анахайма, но одну игру, которую выиграли хоккеисты Калгари Флеймс, они выиграли со счетом 8-3. Ага. Это, в общем, о разудалости Калгари говорит, но я думаю, что такая одна игра в серии, конечно, быть может, но в общем и целом, если мы говорим о серии максимум 7 матчей, соответственно, где нужно выиграть одной команде 4 игры, я думаю, что здесь превосходство у Анахайм Дакс, у них все очень хорошо после, опять же, прихода Ивса с большинством, они очень хорошо работают в меньшинстве, то есть я вот, честно говоря, смотрю, и кроме такой юношеской дерзости, плюс Калгари, ничего поставить не могу. Вот. Это единственное, что, пожалуй, в пользу Калгари, то, что они такие молодые, дерзкие, вот, и в общем,
то, что
целом,
если, наверное, кураж поймают, то могут, грубо говоря,
да, любого снести. Да, на кураже, конечно, такая команда может выиграть. Кураж очень важен для них будет в плей-офф, но, опять же, если так подходить к этому с умом, если смотреть на то, что есть у команд, у Анахайма явное преимущество. Вот пока прогноз не буду давать, послушаю Андрея Менга, но уже какое-то определенное мнение у меня сложилось на то, что будет в этой серии, примерно какой счет.
Ну что ж, да, настало время Андрея Менга.
Ну, трудно не согласиться, в принципе. Здесь понятное дело, кто фаворит, с учетом опыта, с учетом того, что, в принципе, команда Анахайм показывала в нынешнем регулярном чемпионате. Да, наверное, игра может быть не столько зрелищная, не столько привлекающая как-то внимание зрителей, болельщиков и так далее, но она была результативной. В конце концов, просто так дивизион в Западной конференции не выигрывает. Анахайм его выиграл. Анахайм всем все по регулярному чемпионату доказал. Калгари доказал всем, что это действительно молодая, боеспособная команда. По сути, это Калгари-версия, наверное, 2-0 вот с того самого двухгодичного периода, двухлетней давности, когда Калгари выходили во второй раунд, причем в первом они так классно с Ванкувером разобрались, и вообще классная команда тогда была под руководством тогдашнего тренера, но сейчас и Глен Галлоусон, мы видим, что сумел собладать с этими молодыми перспективными хоккеистами, сумел он выдать из...
Хотя я не верил в это вообще никак, вот извини, что перебью.
Ну, я согласен, да, что, знаешь, опять же, была очень странная ситуация, когда мы узнали об этом тренерской отставке, да, то, что прежнего тренера Калгари Флеймс неожиданно так выгнали с его позиции, притом казалось, что это, по сути, его молодая команда, и что-либо сделать, а Галлоусон смог. Галлоусон показал, что вот, и главное, он может сделать систему, в которой будут действовать эти самые молодые перспективные хоккеисты. Он ее сделал, хоккеисты действовали, хоккеисты заработали результат. Результат — выход в плей-офф. Для Калгари это потрясающий результат. Наверное, будет сложно им бороться против Анахайма. Единственное, наверное, то, что Калгари может показать и на что от них в большей степени стоит надеяться, это какая-то, может быть, некоторая безбашенность. То, что они будут рваться вперед, сломя голову, возможно, вот именно такая. Знаете, бывает, что Анахайм — команда, которая больше, наверное, умеет играть в хоккей именно и больше понимает в хоккее, но при этом, когда вот команда, которая она играет немножко нелогично, вот это может создать проблемы для более опытной команды. И, возможно, Калгари сумеет это сделать, поэтому мне кажется, что, да, наверное, это будет не самая зрелищная серия, но Калгари попадается в пару-тройки матчей вполне себе и, скорее всего, ну, сможет навязать некоторую борьбу Анахайму.
Я, кстати, по поводу зрелищности серии усомнился бы немножко в словах Андрея, потому что мне кажется, что серия будет очень жесткая. У меня тут большой вопрос по поводу Калгари. Мне очень нравится в этом плане Ткачак-младший, да, который показал уровень жесткости определенной в Национальной хоккейной лиге. Он таким, конечно, козырем может стать определенным, потому что парень силовой борьбы не боится, как мы видели. Он может таким стать новым Клодом Лемье. Он еще молодой, конечно, но вот что-то такое задиристое от Клода Лемье, не Марио Лемье, я оговорюсь.
Так,
еще раз.
Ну,
да,
нет, я слышал, что Клод.
Потому что когда произносится фамилия Лемье, сразу же все хватаются за голову и говорят: как же так, ты с Лемье сравниваешь? Ну, надо с правильным Лемье просто научиться сравнивать. Вот, а не с тем, с которым
сравнивать. Учимся сравнивать с Лемье с Андреем Житковым.
Вот, Клод Лемье, чтобы вы понимали, кто не в курсе, это хоккеист, который в свое время выигрывал Кубок Стэнли в составе двух, по-моему, даже команд, а когда он играл в Нью-Джерси Дэвилс, он не только Кубок Стэнли выиграл, но и приз самому ценному хоккеисту плей-офф. Вот примерно такой же задиристый Ткачак, мне кажется, он в этом плане очень на него похож, и он может стать определенным фактором. И плюс, мне кажется, что вот главный вопрос Калгари, это смогут ли они вот в этой жесткой силовой игре, в принципе, мы знаем, что Анахайм очень любит жесткую силовую игру, смогут ли они против этих больших ребят на протяжении всех матчей толкаться? То есть, если да, то мы с вами можем увидеть очень красочную серию с большим количеством хитов, такой чисто канадский хоккей. Это всегда красиво, это всегда интересно, это всегда вызывает удовлетворение у болельщиков. А так, в общем и целом, ну, мы уже сказали с Андреем, здесь мы сошлись, что Анахайм, конечно, фаворит номер один в этой серии.
Но мы теперь ненадолго обратимся к нашим подписчикам. Да, тогда смотрю и на ВКонтакте, и на Ютубе. А в целом сходится к тому, что наши болельщики, что подписчики, что утки здесь фавориты, да, даже 7 матчей, я вижу, тут особо никто не дает, но, тем не менее, давайте вот тут вспомним, Артур Гельц вспоминает, что вот в концовке регулярки ведь Джордан травмировал Фаулера, да, причем травмировалось...
Да, Фаулер, скорее всего, будет отсутствовать, ну, часть
и травмировал его Джордана, и будет ли, получается, такая охота за Джордана, да, со стороны Анахайма, тем более, что там и нападающих довольно больших, и которые умеют, да, хитануть, и которые умеют играть в силовой хоккей довольно много.
Нет, я думаю, что в одной из игр где-то ему, конечно, приложат конкретно, но я не думаю, что это будет самоцель Анахайм, да, все-таки это очень грамотная команда, у них очень грамотный тренер, кстати, с точки зрения тренеров еще огромное преимущество, да, у Анахайма все-таки Рэнди Карлайл, это гуру тренерского цеха, тогда как фамилию тренера Калгари я даже и выговорить побоюсь сейчас, вот, поэтому,
Глен Галлутсон, как капуцин, нога Галлутсон.
Вот, строится только такая шутить можно над этой фамилией, а над фамилией Карлайл в хоккейном мире не шутит, в общем, да, поэтому я так говорю. Вот, что касается Джордана, опять же, самой целью это не будет, но если где-то подловят, то очень серьезно может ему, конечно, достаться. Так, в общем и целом, я думаю, что разборки будут в этом матче какие-то определенные, вот именно в самой серии, да, разрастаться, что-то такое будет, какие-то междоусобные конфликты. За этим будет любопытно посмотреть, я еще раз говорю. Серия, скорее всего, будет очень жесткая, силовая, поэтому тут таких мини-эпизодов жестких будет предостаточно.
Тем временем Миха 41-41 снова активничает в чате на Ютубе. Вот он сравнивает эту серию чем-то с серией между Вашингтоном и Торонто с точки зрения того, что здесь есть вроде бы как очевидный фаворит и молодая команда, которая выступает в роли аутсайдера. Также, ну сейчас как раз к Андрею Менко, я знаю, чувствую, что что-то хочешь по этому поводу сказать, но тогда тебе еще подкину, что вот у нас и Томас Бертал с Ютуба, и еще вот тут я вижу у нас с контакта, да, с чата тоже интересуется обороной Анахайма, ведь без Фаулера это уже немножко другая команда, и будет ли в порядке все у Дакс без Фаулера с обороной, счет того, что атака-то довольно серьезная, довольно быстрая, вот, что будет с ними, но и опять-таки... По поводу вот именно этого сравнения, сопоставления, ну и тем временем Сергей Гизаров еще вспоминает, что Джордана уже Мэнсон навалял нехило, ну и что может быть это как бы уже не будет какой-то сюжетной линии этого противостояния.
Ну, по поводу сравнения Калгари и Торонто, все-таки я бы не стал сравнивать эти команды, хотя бы потому, что Торонто это абсолютно новичок. И по составу, и потому, что они, в принципе, показывают в этом сезоне, это абсолютно новая команда, для нас еще, по большому счету, неизведанная. Все-таки Калгари нынешнего созыва мы, по большому счету, 2 года назад, как уже отмечали, видели. Потому что тут не столь много изменений произошло с того самого Калгари, который тогда доходили до второго раунда плей-офф. Да, здесь изменился главный тренер.
Заматерели, ребята.
Да, и в этом плане они тоже более опытные, нежели Торонто. Поэтому здесь бы я сравнивать не стал. У Калгари в этом плане опыта поболее будет, нежели у Торонто. Мы полны в любом случае. И все-таки Анахайм это не Вашингтон. Так что и Анахайм, мне кажется, по классу явно будет ниже Вашингтона. Поэтому в этом плане, если в серии Вашингтон-Торонто, мы в принципе не допускаем того варианта, что Вашингтон... Торонто может обыграть Вашингтон, то здесь, ну, наверное, какие-то предпосылочки некоторые для этого имеют. Хотя, опять же, понятно, что Анахайм является фаворитом этой серии. Ну, а если говорить про защиту Дакс, да, безусловно, потеря Кэмэл Фаулера это довольно серьезная вещь. Но, опять же, Джон Мэнсон, вот тот же самый Сергей Гизаров его отмечал и чуть ли не
предлагал на Виссел
Трофи. На Виссел, хотел сказать. На Норрис Трофи, да, все верно. Да, как раз на приз лучшего защитника, потому что, ну, впечатление произвел. Мэнсон действительно довольно классно прогрессирующий защитник. Да, безусловно, опять же, без Фаулера будет сложно, но, наверное, в большей степени сложно будет именно в созидании каких-то атак с задней линии, да, с синей линии, нежели в обороне. В обороне, я думаю, тут и Гибсон, который, в принципе, проводит неплохой сезон, особенно его вторую часть. Я думаю, что у Анахайма против этого нападения Калгари могут возникнуть проблемы, но они не будут фатальны.
Ну, я, кстати, бы немножко не согласился. Вот ты цитировал там по поводу быстрой атаки Анахайма. Быстрой атаки Анахайма ведь написано было, или Калгари? Если Калгари,
Калгари,
то я согласен.
Калгари, конечно.
А, да, потому что у Анахайма это как раз не быстрое нападение, оно мощное. Посмотри, все эти хоккеисты, которые в топ-6 Анахайма входят, это ребята такие с приличными габаритами. И вот, кстати, против них я вообще не представляю, как Калгари будет играть. Тут ведь задача не только больших защитников против них выставлять, но и форвардом большим как-то отрабатывать, да? Но если ты посмотришь состав Калгари Флеймс, в принципе, у них форвардов больших.
Ну, Трой Брауэр, да, мой любимый плей-офф герой.
Это как, знаешь, это как исключение из правил все-таки в большей степени. Потому что я смотрю на Анахайм, и топ-6 у этих ребят, ну, просто какие-то головорезы, и в этом плане Анахайм, конечно, очень мощно выглядит, и, честно говоря, мне сложно представить, что Калгари с ними справится.
Вот, ну вот, еще Андрей, можешь резюмировать уже прогнозом?
Ну, я думаю, что счет серии будет 4-1. Я все-таки думаю, что Калгари где-нибудь одну игру зацепит, но общее превосходство Анахайма для меня не вызывает никаких сомнений. 4-1 в пользу Анахайм Дакс.
Андрей Менг?
Ну, я как-то по прошлому эфиру, у меня какая-то традиция была, что 4-2 я даю. В этом матче я тоже дам, в этой серии я тоже дам 4-2 в пользу Анахайма. Мне кажется, что Калгари все-таки попадаются, и будет у них пару матчей, особенно дома. Особенно дома не будет возможно сцепиться, поэтому я думаю, что Калгари 2 матча выиграет в этой серии, но не больше, действительно, Анахайм фаворит, и Анахайм 4-2 эту серию должен выигрывать.
Ну, вообще, знаете, да. Насчет этой серии, быстренько, Леш, договорю, так, самое конечно, обидное, конечно. Что малину испортили. Вот Андрей вчера говорил по поводу Востока, где малину подпортил Торонто, да, которые могли бы создать,
да,
более интересную.
Да, выиграть серию, да-да-да.
И здесь тоже все испорчено было, потому что, например, серия Oilers Flames, вот это была бы разборка. А так, Дакс против Калгари, ну, в общем, в одну камеру.
Ну, если Калгари выиграет и Эдмонтон выиграет, будет тебе разборка Oilers и Flames, так что тут все еще может быть.
Но я тут соглашусь с вами, что у нас Калгари здесь, пожалуй, что, ну, очень мало шансов имеет. Тоже дам, наверное, здесь 4-1 в пользу Анахайма. Снова я с Житковым, да. Но на сей раз мы хотя бы по исходу сошлись. Ну и наши подписчики, я смотрю, у нас голосование ведется в ВКонтакте. 76% на 24%, то есть тоже получается по пропорциям где-то 4-1. Ну как вчера мы закончили, да, полной идиллии, да, полной гармонии. Сегодня мы с нее начинаем, по мнению 36-й студии.
Дальше будет сложнее.
Дальше будет сложнее. Но начали мы с того, что по мнению 36-й студии в серии между Анахаймом и Калгари очевиднейший фаворит это именно Анахайм. Ну и мы, соответственно, переходим уже ко второй серии плей-офф, меняем картинку и... Не ту поставил. Вот это так. Вот, у нас следующая серия это Миннесота и Сент-Луис. И, соответственно, мы, дорогие друзья, тоже можем переходить вот именно к дискуссии по этому поводу, именно по поводу этих двух команд, там прогнозы и так далее. Можете писать, ну и давайте мы тоже обсудим, потому что здесь уже, очевидно, далеко все не так понятно. Как по мне, вообще, вот у нас на Западе есть, наверное, две серии, где все совершенно непонятно. Это серия, которая будет последней сегодня, да, это Сан-Хосе и Эдмонтон. И вот эта серия между Сент-Луисом и Миннесотой. Вот, на мой взгляд, шансы вообще 50 на 50 заранее. Что скажешь, Андрей Мен, по этому поводу?
Ну, я согласен, что в этой серии непонятно почему. Потому что мы не понимаем, в какой форме подойдут команды. Ну, вернее, больше, наверное, скорее всего, это непонятно именно по Миннесоте. Миннесота, которая где-то месяца за полтора до конца регулярки, мы говорили о том, что Миннесота это чуть ли не самая адаптированная к плей-офф команда по своему стилю игры, что, в принципе, здесь все готово. Вот прямо сейчас эту Миннесоту бери и выводи в плей-офф, она, как минимум, до финала конференции доходить должна. Но тот провальный отрезок, который подопечные Брюса Будро выдали в концовке регулярного чемпионата, он, безусловно, заставляет задуматься. И вот, заставляет, в принципе, даже история в некотором плане с Коламбусом. Опять же, вопрос, это просто так случилось?
Не, подожди, Андрей, но опять-таки с Коламбусом, я думаю, здесь мы должны именно разницу такую вот ставить, что с Коламбус именно...
Безусловно, Коламбус это не опытная команда, а здесь все-таки ребята собрались, здесь более защитная команда, в отличие от того же Коламбуса. Коламбус все-таки держится на одном человеке, на одном уголке. Это Сергей Воронский. Тут же система, в большей степени Миннесоты, это большая степень системы. Ну, да, здесь с тобой соглашусь.
Это, знаешь, не только про это хотел сказать, про то, что вот именно концовка, вот как у Коламбуса в чем проблема? Именно последний, грубо говоря, вот взять 8 матчей, да, ну Коламбус просто все. Да, Коламбус скатился, именно вот регулярки, спору нет. Миннесота же вот до этих, вот до последних там 10 матчей, то есть фактически вот февраль, начало марта, да, там команду просто трясло, но опять-таки самую-самую концовку чемпионата Миннесота провела в целом ударно, чуть даже там 2 очка им не хватило до Чикаго в итоге, да, то есть Понятно, что шансов у них догнать почти не было, но по сути Миннесота по очкам, а по результату, под самый конец, снова добавила. Не значит, что
Миннесота добавила.
У них был очень приличный запас после первой половины сезона, поэтому это позволило им провальный отрезок провести, причем конкретно провальный, который выключил, например, того же самого Дэвина Дубника из гонки за Визину. Мне кажется, что теперь безусловно, что он Визину не получит, который вот такое сомнение в нас посеяло и во мне, и в Андрее Минге, я с ним здесь абсолютно согласен. И опять же, мы русские, нам очень свойственно искать какие-то там подноготные, да, копаться в этом и считать, что... Но в основном, да, вот команда, которая решила уже, наверное, исход борьбы за плей-офф, в принципе, к Миннесоте, наверное, это в какой-то степени относилось, хотя довольно рано они стали буксовать. Но если команда решила, то она, наверное, может матчи сдавать, может играть как-то вяло, неудачно и тому подобное. Это вообще в НХЛ не прокатывает. Я, на самом деле, не вспомню, чтобы команда откровенно сдавала там месяц-два, а потом в плей-офф вдруг возрождалась из пепла и показывала приличный хоккей. Я такого не помню. Может быть, вы мне напомните. Такое, по-моему, происходит в невероятных случаях и с командами, у которых есть очень большой запас. Запас класса. Вот такого запаса я у Миннесоты не вижу. Нет, в этом плане. Для меня, например, однозначно, что Миннесота Уайлд сейчас находится в не самой лучшей форме.
Миннесота точно, в принципе, о классе речь идти не может. Тут именно, опять же, о системе. О системе, которую Миннесота показывал при Брюсе Будро. Причем получилось так, что вот некоторая стадия от более защитных, более атакующих команде по ходу сезона с Миннесотой. Это самая стадия и этот самый процесс произошел. И в итоге он стал не самым удачным. Как раз, наверное, вот на этой самом пике этого становления процесса, когда Миннесота выдал свой не самый удачный отрезок. Но в данной ситуации, мне кажется, что больше краски нужно отталкиваться не от Миннесота, а именно от Сент-Луиса. Сент-Луис, который сменил главного тренера по ходу сезона. И даже,
это,
наверное,
теперь бывший главный тренер Миннесоты, да?
Да, Майк Йо, человек, который три раза подряд, если не ошибаюсь, Миннесота в плей-офф выводил, но таких серьезных достижений с ней он не достиг. Тут нужно понимать, да, такую вещь, что, наверное, может быть, и не важно, кто был бы новым главным тренером Сент-Луиса, тот же Майк Йо или кто угодно. Важно в том, что произошла встряска относительно системы, относительно режима Кена Хичкока, и видимо, что эта встряска сработала, она великолепно сказалась на главных лидерах команды, ну, на главном лидере команды, Владимир Тарасенко, естественно, мы, да, он не дошел до отметки 40 заброшенных шайб, чему
чуть-чуть не дошел.
39 на этой отметке он остановился, он был откровенно расстроен об этом, он в последних интервью заявлял, но по факту мы видим, что Тарасенко раскрылся, что команда Сент-Луиса все-таки здесь больше именно от атаки должна работать, и вот эта атака, она действительно начинает постепенно работать, и раскрывается она и краски концовки регулярки. Мы видели уже, что здесь вполне себе все довольно серьезно. Плюс все-таки вратарский вопрос, который очень серьезно стоял и который, безусловно, имел огромные вопросы. И Джейк Аллен явно не оправдал тех ожиданий, тех надежд, которые на него возлагали после того, как обменяли Эллиота в Калгари. Мне кажется, что Аллен все-таки концовки сезона тоже...
Прибавил. Мы же с тобой комментировали.
Да-да-да. Он раскованность почувствовал. Он стал играть гораздо лучше по сравнению с тем, что выдавал по ходу основной части регулярного сезона. И в этом плане сейчас, кажется, у Сент-Луиса есть готовый первый номер, который может подтащить. Сможет ли стать таким Тевон Дубник, который все-таки провел не самую лучшую концовку? Да, опять же, мы говорим о том, что Миннесота вроде как, когда уже все было потеряно, ну, начала выдавать неплохие результаты. В итоге остановился Чикаго от 3 очках. Но Дубник, который... Да, он имеет опыта больше, да, он, наверное, более подкованный, и защита ему больше помогает, нежели в Сент-Луисе, но я такое ощущение, что по именно подготовке перед стартом плей-офф более предпочтительным вариантом выглядит именно Джейк Аллен.
Ну вот у нас очень интересная ситуация произошла, очень много дискуссий, вопросов от подписчиков идет. Причем самое интересное, знаете, что вот ВКонтакте, в чате, все, ну, большая часть говорит за Сент-Луис, а вот на Ютубе, наоборот, за Миннесоту. И давайте начнем с Ютуба, вот, ну так, вкратце, да, и за людей, которые говорят не в пользу, пишут не в пользу Сент-Луиса. Говорят, что не кажется ли вам, что Аллен может снова поплыть против Уайлд, вспоминая, да, опять-таки, и плей-офф, и так далее. Хаттон свои матчи против сильных команд провел очень неплохо. Не придется ли Сент-Луису снова использовать своего бэкапа в плей-офф в этом сезоне? Томас Бертлетт вообще тут нагнетает. Говорит о том, что Сент-Луис покинули бэки с Брауэр, Эллиот, Шаттенкирк в новом сезоне.
И что? Это игроки, которые на протяжении последнего сезона, я бы не сказал, что большую решающую роль вносили в игру.
Нет, ну Брауэр в прошлом плей-офф, ну сам помнишь, да? Эллиот,
ну, опять нет, же. Ну, это игрок плей-оффный, но это такие лидеры, это X-факторы, которые может любой хоккеист превратиться. Я-то вообще как раз думаю, что эта серия, она вот в принципе равна еще и потому, что у команд достаточно X-факторов. Что Джейден Шварц не X-фактор для команды Сент-Луис Блюз. Да X-фактор еще какой? X-фактор еще. Вы вспомнили про Хаттона того же самого. Это вообще хорошо, это на самом деле плюс для Сент-Луис Блюз, что у них есть два вратаря. Один, который может действительно очень прилично провести плей-офф. И кажется, к этому все идет. Я про Джейка Аллена. И второй, который, если его подменит, может выглядеть не хуже. Поэтому я считаю, это плюс для Сент-Луис Блюз. Но разница в командах заключается в том, что Сент-Луис Блюз и Миннесота Уайлд, обе команды состоят из X-факторов и одной суперзвезды. Этой суперзвездой является кто? Владимир Тарасенко. Это решающий фактор в пользу Сент-Луис Блюз.
Подожди, а тебе не кажется, опять-таки, да, вот оперируя тому, что он пишет, у меня тоже был такой вопрос, что вот, ну, например, гранатовый сок, да, нам говорит, что слишком завязано все на Тарасенко. Если его закрыть, то шансов он говорит, не вижу у Миннесоты.
Ну, во-первых, его нужно постараться еще закрыть. Честно говоря, Владимир Тарасенко тот хоккеист, ты понимаешь, на протяжении каждой смены, когда Владимир Тарасенко и его тройка, раньше это была STL Line, теперь STS Line, да, ее можно, наверное, так, или SST, как вот называть. Вот. Теперь, когда, собственно, Владимир Тарасенко будет выходить на хоккейную площадку, каждую смену к нему нужно будет особое отношение. Такого, кстати, не будет по поводу игроков Миннесоты, потому что, ну, там просто нет игроков, которые вот так вот могут решить. Мы можем говорить, перечислять Коеву, там, Граунд, они все равно не того порядка хоккеисты, как Владимир Тарасенко. Он суперзвезда НХЛ, он человек, который решающую роль играет в своей команде, он человек, который способен перевернуть любую игру и любую серию, я в этом уверен. Он человек, который за 32 игры, которые ЕО возглавляет Сент-Луис Блюз, забил 17 шайб, он сейчас находится в феноменальной форме, и даже если Тарасенко не будет забивать сам, например, да, то он будет привлекать столько внимания Миннесоты, что это будет, конечно, обнажать защитные редуты Миннесоты и развязывать руки его партнера. Плюс нельзя забывать еще об одном плюсе Владимира Тарасенко. Тарасенко умеет провоцировать соперника на удаление. Если мы посмотрим на статистику большинства при Майке Йо Сент-Луис Блюз, то они идут почти 20%. Это, конечно, не цифры Торонто и Вашингтона, прямо скажем, но Торонто и Вашингтон здесь впереди планеты всей. Это очень сильные цифры. Они намного выше, чем цифра Миннесоты. И плюс еще, кстати, в меньшинстве Сент-Луис Блюз имеет огромное преимущество над Миннесотой. Все эти факторы для меня говорят в пользу одной команды, Сент-Луис Блюз.
Но опять-таки, да, вот мы по поводу Тарасенко и то, как его закрывали, если просто вспомнить, да, промотать, то в прошлом году, с одной стороны, Сан-Хосе его закрыли, по-хорошему, да. Да, мы можем говорить, у него там родился сын, сидел, но по-хорошему его закрыли, Сан-Хосе, но при этом, скажем, Кит, да, Ямарсон его не смогли закрыть. То есть, ну, такая ситуация, в этом плане интересна. А у нас, опять-таки, вопрос уже из контакта.
Давай не будем, Леш, одного забывать, что это был самый длинный сезон в карьере Владимира Тарасенко.
То есть, думаешь, что он под конец просто выдохся?
Я думаю, да. Я думаю, что это был фактор. Я думаю, что это был главный фактор. И Володе было очень тяжело действительно на таком уровне играть. А сейчас у Владимира есть опыт, он прекрасно понимает, как себя подготовить. В профессионализме Владимира я ни в коем случае не сомневаюсь, поэтому, мне кажется... Тем более, первая серия плей-офф, ну, здесь-то у него сил, учитывая, в какой форме он подходит к плей-офф, должно хватить. Я не вижу причин, чтобы в серии с Миннесотой он не показал свою лучшую игру.
Вот ты позволишь, Леш, быстренько парирую, да, по поводу вот этой. А все-таки, а этот сезон ведь еще длиннее для Тарасенко. Не забывай про Кубок Мира. Не забывай про то, что подготовка была форсирована, и ведь это может сказаться на серии, может сказаться на уже непосредственно участии Тарасенко в плей-офф, на то, что, возможно, немножечко не в той форме подойдет Тарасенко.
Да, контраргумент, другому. Андрей, могу высказать контраргумент по поводу того, что, мне кажется, как раз небольшая пауза в этом сезоне у Владимира была. Не знаю, насколько она была сознательная, но все же была. Мне кажется, где-то у него спад был, и этот небольшой спад в итоге привел к тому, что сейчас он на пике находится. Ну, мне, во всяком случае, так кажется. Вот я не знаю, что будет в дальнейших сериях, опять же, насколько далеко Сент-Луис пройдет. В то, что у них будет дальняя дорога по плей-офф, я сомневаюсь. А вот в том, что на первую серию Владимира хватит, у меня сомнений нет.
А, кстати, пока у нас спрашивают, будет ли Рати Купов, я могу сразу сказать, что это еще у нас было с тобой, Андрей, в репортаже, да, вот я к Андременко обращаюсь. Мы говорили о том, что Якупов не будет играть в Сент-Луисе, если не поломается много игроков. Он играл, потому что было много травм. Яшкин вернулся, и к Барбашову, собственно, он в звено и попал. К Барбашову и Сэнфорду, да? Якупова оттуда убрали, Якупова сейчас нет. И я думаю, так можно сказать, что при всем уважении к Наилю, но если вдруг Сент-Луис придет к тому, что они будут вынуждены задействовать Якупова, это будет плохой вариант развития событий для этой команды. Но не забывайте и про Соботку. Действительно, нам напоминает Сергей Глизаров, и много вопросов про Соботку. Вот тогда к Андременко обращаюсь. Андрей, а Соботка может быть каким-то здесь X-фактором? Или же все-таки у него опять-таки сезон КХЛ, и вообще он в НХЛ весь сезон не играл, и вообще забудьте про Соботку, он здесь ничего не значит.
Ну, можно спорить о том, что Соботка в первом же матче забросил, да, кому? Колорадо, конечно, так себе пример.
Нет, ну для уверенности стороны, нормально.
Для уверенности нормально, да, при том, что у Соботки действительно есть опыт выступления в на национальной хоккейной лиге, при том, что Соботка весь сезон был в форме, он играл за Авангард, он имел игровую практику, то есть в этом плане у него проблем быть не должно. Да, возможно, опять же, этот трансконтинентальный перелет, как ты скажешь, но, видимо, что уже вполне себя акклиматизировался, времени у него для того, чтобы восстановиться, было предостаточно, так что я думаю, что, ну, X-фактора с той точки зрения, что Соботку просто мы не видели в регулярном чемпионате в составе Сент-Луис, опять же, по уже тем причинам, которые мы с вами объяснили. И в этом плане, да, Соботка в какой-то степени может стать X-фактором. Плюс, опять же, опыт, плюс то, что Соботка вполне себе хороший голеадор, и забросить важную шайбу он вполне себе способен. Так что я не могу сказать, что это какой-то станет прям суперфактор, и главный, из-за которого Миннесота может выиграть, вернее, проиграть эту серию, а Сент-Луис ее выиграет. Но один из них, в принципе, вполне себе Соботка, это будет такая темная лошадка серии Сент-Луис-Миннесота.
Артемий Кренц напоминает, что в «Авангарде» Соботка в плей-офф, ну просто, к примеру, да, так себе играл. Но вот Кирилл Павловский...
Ну, да. Плей-офф вещь такая, там и «Авангард» играл не лучшим образом, откровенно говоря. Поэтому я
бы не стал. То есть, думаешь, не стоит вообще это никак его
внимания? Не-не-не, ни в коем случае. Там «Авангард» весь был на коне только снизу, так что там я бы не стал сравнивать.
Кирилл Павловский спрашивает, а Барбашову дадут сыграть, если да, то насколько важную роль?
Он точно будет играть третье звено. Барбашов красавчик, на самом деле.
И знаешь, мне кажется, Андрей, значит, чуть перебью, но мне кажется, с учетом того, что в плей-офф третье звенье очень многое делают, мне кажется, вот его звено, и он, в частности, может выйти на чуть ли не на важнейшую для Сент-Луиса роль в этом противостоянии.
Может быть. Ну, действительно, опять же, исходя из логики третьих звеньев, но тут все может быть. Тут, понимаешь, у Сент-Луиса есть первое звено Старосенко, есть все остальные. Тут я бы не сказал, что у Сент-Луиса прям какое-то звено может стать именно третьим таким X-фактором, да? Любое звено может в какой-то степени выдать какую-то очень серьезную вещь для серии, для внутри этой серии. Так что и тут Барбашов кто угодно. То, что Барбашов показывает великолепную игру, это круто. Он красавчик. Я надеюсь, что он будет продолжать делать это и дальше, и все в Сент-Луисе это отмечают. Но может тут быть все что угодно, на самом деле. Но то, что у Сент-Луиса, как мне кажется, найдет этот самый X-фактор, и кто-то сможет на себя взять роль вторым после Тарасенко, это, я думаю, так оно и будет.
Ну и давайте тогда еще мы пока вот уже близки к прогнозу, но еще вопросик очень, как по мне, интересный от Ютуба, от Степана Резникова. Я вот, Андрей Житкове обращу. А вот, одну секунду. Вот, как вы думаете, насколько Майк Йелл лучше или хуже Хичкока в плей-офф, именно с точки зрения его тренерских качеств?
Ну, вообще сложно сравнивать, мне кажется, Майка Йо и Кен Хичкока, учитывая то, что Кен Хичкок выигрывал Кубки Стэнли, когда был главным тренером Dallas Stars. Прекрасную команду там смог сделать, как сейчас помню, этих замечательных игроков. Ну, я могу долго перечислять, вы знаете, да? Все это будет, наверное, для тех болельщиков со стажем приятным звуком, все эти фамилии, но, наверное, затянет немножко нас эфир. Просто одну фамилию вспомню, Джон Ньюиндейка, которого мы очень часто забываем, когда вспоминаем тот замечательный Dallas Stars. Вот. Кен Хичкок, конечно, гуру абсолютный в плей-офф, но ведь Кену Хичкоку последние годы не то чтобы очень везло в плей-офф. Были соперники, которые оказывались сильнее, откровенно скажем, Сент-Луиса. Прошлый плей-офф был замечательный, но на таких, мне кажется, морально-волевых самого тренера, да, который там успел и такую достаточно пикировочку, серьезную дискуссию устроить с Владимиром Тарасенко, которая, в общем, к конфликту не привела, но была на грани, прямо скажем. И мне кажется, в том числе и это стало причиной ухода Кена Хичкока. Он понял, что на такой дистанции просто выдержит, наверное, уже не его нервы, не его психологическое, эмоциональное состояние. извиняюсь за тавтологию, не в состоянии. Тяжело, короче говоря, старичку. Вот, в этом плане Ео, конечно, сильнее, Ео моложе. Ео — это тот тренер, который... Он же не просто так полгода провел под Кеном Хичкоком, да, и учился у него, перенимал, смотрел за командой, понимал, что он может на этой надстройке, которую сделал Кен Хичкок, свое сделать, да, чего добавить может. В общем и целом, по-моему, очень даже хорошо получается. Ео очень грамотный, очень умный специалист. Специалист, который постоянно прогрессирует и растет. Вообще для него идеально сейчас все складывается, поскольку Миннесота — это удобный соперник. Посмотрите на Миннесоту. Хоккеисты, я сейчас перечислю просто хоккеистов, которых, ну, не то чтобы он привел, но в общем и целом это была его креатура. Чарли Койл — это его креатура. Ниди Райтер — это его, в общем-то, креатура. Хаул — это его креатура. Все эти ребята, все эти хоккеисты, он их знает, ну, можно сказать, с хоккейных пеленок. Поэтому ему будет очень удобно, я думаю, играть против Миннесоты. Он прекрасно знает сильные и слабые качества этой команды. Мы когда, кстати, недавно рассуждали по поводу того, что команда переформатировалась на Брюса Будро, на его хоккей, поэтому, может быть, немножко сдала. Так вот, самые сильные стороны Миннесоты Wild — это те сильные стороны, которые привил этой команде как раз Майк Ео. Поэтому у Майка Ео очень все хорошо складывается, и соперник крайне удобный для этого прогрессирующего тренера.
Ну, кстати, да, я согласен, потому что тут, например, Дмитрий Лавриненко говорит нам о том, что, мол, болельщики Миннесоты из 2014 года мечтали об увольнении Ео, он посредственный тренер, но я не согласен, ведь он сколько раз доводил команду до второго раунда, пускай даже там, да, постоянно Чикаго их выбивали, но а что было до Ео? Миннесота много лет не могла просто попасть в плей-офф, да, а попадая там с одним только Габорико, да, у них состав, конечно, был там практически отсутствующий, да, вот, выходя там с восьмых мест, быстро вылетали, в общем, Ео, на мой взгляд, дал этой команде многое, да, но сейчас он уже, соответственно, оказался в Сент-Луисе.
Я абсолютно согласен. Мне кажется, вот это вот, знаешь, момент, когда они переступили через вот эту ступеньку, где, ну, они были командой такой средненькой, которая периодически в плей-офф выходит, но там ничего не добивается, переступив через, именно благодаря работе Ео, да, они переступили через эту ступеньку и стали командой, ну, не элитной, но, как минимум, той командой, которую стоит уважать всей лиги. Это произошло под руководством Ео, на мой вкус, потому что дальше работа тренеров, ну, по-моему, сменился перед Брюсом Будро два или один тренер сменился, да, по-моему, я вот сейчас точно не скажу. Ну, короче говоря, они ничего нового-то не вносили, то есть все, что есть сейчас, классно.
Не, перед Ео был вот этот вот очень, я не помню его фамилию, но такой забавный мужичок, который...
Торчетти.
Это бывший тренер ЦСКА, между прочим, то есть, чтобы вы понимали уровень, который
нет,
был...
Нет, ну, когда он пришел, мне что-то неплохо заиграл, давай.
Но, нет, это опять же был перефраз того, что сделал Ео, на мой вкус, то есть ничего нового Торчетти, как мне кажется, не вносил в команду. Брюс Будро, да, вносит. Как это действует на Миннесоту? Порой отрезвляюще, порой опьяняюще. Вот мы видели вторую половину сезона, это немножко опьяненное своими успехами Миннесоты, которая, в общем, свой хоккей не играет. Поэтому, опять же, мне кажется, что Ео очень большую работу в Миннесоте провел. Это плюс для Миннесоты, что был такой тренер в их истории, но это минус для Миннесоты, что они встречаются с ним в первом раунде плей-офф этого года.
Ну, давайте тогда уже все-таки резюмировать и, соответственно, давать прогноз. Да, тогда, Андрей Житков, мы с тобой закончили, и твой прогноз на эту серию.
Мой прогноз на эту серию, учитывая фактор Майка Ео, учитывая фактор того, что в большинстве, в меньшинстве Сент-Луис смотрится лучше, учитывая то, что у Сент-Луиса есть главная звезда серии в лице Владимира Тарасенко, которая может эту серию перевернуть, если вдруг что-то будет не удаваться, я считаю, что Сент-Луис плюс 6 матчей.
Андрей Менг.
Я хотел про свою любимую традицию сказать то же самое, но все-таки, сейчас вот немножко еще подумал, наверное, это будет одна из самых ровных и равных серий плей-офф, возможно, не самых зрелищных, но я думаю, что с точки зрения равенства борьбы здесь будет все очень классно, и поэтому я поставлю на 7 матчей в пользу Сент-Луис.
Ну, а я вот на сей раз пойду против вас, скажу за Миннесоту. Мне действительно представляется, что вот эта вот зависимость от Тарасенко все-таки скажется намного...
Фу, как, а аргументация по поводу Ео тебя не убедила?
Нет, Андрей, и вообще, с точки зрения аргументов, ты просто невероятно хорош последние пару дней.
Я ведь зазнаюсь, Леш, я могу зазнаться.
Но, тем не менее, все-таки, знаешь, мне представляется, что слишком зависим Сент-Луис для одного игрока, чтобы выигрывать серию Миннесоты. где очень ровно, знаешь, как масло по хлебу, размазано вот это вот, не то чтобы зависимость от троек, но вот эта вот значимость троек для команды. И вот в этом плане, если для Сент-Луиса будет большая проблема, потому что, как мы знаем, в плей-офф большая проблема, если у тебя есть крутая тройка, потому что на нее опускают чекинг-лайн, и оно частенько она закрывается. Так вот, ну просто для Сент-Луиса реально будет проблема, куда выпускать чекинг-лайн, потому что каждый раз в каждой игре, каждое новое звено Миннесоты реально может выстрелить, причем с одинаковой долей вероятности. У них хорошо играют защитники, у них опять-таки Дубник, под конец сезона он немножко, ну, сдулся, но даже, я думаю, вот если Дубник не наберет своих самых лучших кондиций уровней Визина, которых он показывал какую-то часть сезона, я думаю, даже так Миннесота вполне себе способна выиграть. И не забывайте, опять-таки, что Джейк Аллен, сколько раз не пытались его поставить в плей-офф, он всегда сливался. И раньше у них был Эллиот, и они с ним в итоге вырезали финал конференции в прошлом году. Но в этом году Хаттон, это еще более непонятная история, да, но Эллиота мы загнали, там парень опытный в любом случае, он потащил. Но если опять-таки Аллен не сможет опять справиться, ни разу не было нормальной плей-офф кампании у Аллена в карьере. Ни разу, а шансов было, ну, каждый год у него предоставляется. Вот, поэтому, и если Аллен не потащит, сможет ли что-то сделать Хаттон, это еще больше вопрос. А тут же довольно короткий отрезок, поэтому вот эти вот экспириенсы голкиперами, если вдруг они начнутся, мне кажется, скажутся только пагубно для Сент-Луиса. Поэтому я вот такая лично моя аргументация за Миннесоту. Ну и наши подписчики все-таки тоже за Сент-Луис. Но здесь процент небольшой разницы. 59,8 на Сент-Луис, 42 на Миннесоту. Ну а я думаю, что Миннесота выиграет в 6 матчах. Ну, пожалуй, все, да, вот все на... вот на эту серию. Вас, как мне, друзья, больше нечего добавить, да? Я обращаюсь к обоим Андреям.
Да нет, ну, кроме того, что на самом деле, мне кажется, серия будет достаточно интересная. Я с удовольствием посмотрю матчи. Опять же, у меня было ощущение, что... Ну, оно и до сих пор есть. В принципе, для меня Восток, конечно, интересней. Но я вот сейчас, мы разбираем западные серии. Я думаю, что каждая вот эта серия имеет действительно какую-то подноготную, действительно какой-то саспенс внутренний. И кажется, что любая из них может получиться триллером. Мы говорили уже о том, что Анахайм против Калгари может быть такой мощной игрой с обилием хитов, жесткой игры. Здесь, ну, изначально мы говорили 50 на 50, да, нашли сильные стороны ты у Миннесоты, мы с Андреем у Сент-Луиса, поэтому я смотрю на Запад и понимаю, что с каждой серией все интереснее и интереснее становится.
Ну и, друзья, переходим мы тогда к серии Чикаго и Нэшвилла. Опять-таки, вот с первого взгляда лично мне представляется эта серия как, возможно, будущий чемпион западной конференции, ну или как минимум главный претендент уж точно. Вот как мы вчера говорили, Вашингтон там на Кубок Стэнли главный претендент, на Вашингтон, ну, по крайней мере, в том, что Вашингтон главный претендент на Востоке, мы сошлись. Вот тут, мне кажется, намного более даже очевиднее, что на данный момент времени Чикаго — это главный фаворит Кубка Стэнли именно на западной конференции. Главный фаворит на то, чтобы выйти в Кубок Стэнли, да, от запада. И просто я не вижу для них особо конкурентов. И Нэшвилл, на мой взгляд, здесь тоже абсолютно для них не конкурент. Вот есть у вас что-то, может быть, как-то опровергнуть мою позицию, или вы тоже с этим согласны? Давайте с Андрея Менга начнем.
Ну, давай так, я не считаю изначально Чикаго главным фаворитом на этот плей-офф от западной конференции, но с учетом того, что происходит с их главными конкурентами, с тем же Миннесотой, Сан-Хосе, все складывается идеально для Чикаго. И сейчас, именно в своем состоянии, и в состоянии в том, в котором приходят их соперники, да, это, безусловно, главный фаворит на победу западной конференции, потому что, ну, мы видели, причем Чикаго очень здорово, и опять здесь же мы должны просто огромный респект высказать Джоэлю Кедревиллю, как они сумели набрать свою форму в самый нужный момент, именно в момент, когда Чикаго казалось, что, ну, не догонят они Миннесоту. Не могло этого произойти, там разница чуть ли не в 6 очков была, но это никак не остановило подопечных Кедревилля, и Чикаго в очередной раз показали, что им не важно, кто у них играет в основном составе, им главное костяк, и дальше наслоенный на этот костяк группа, подбор молодых хоккеистов, да, он делает свое дело, он вкатывается в эту систему Джоэля Кедревилля, и, пожалуйста, мы видим, какой результат дает Чикаго, и сейчас Чикаго очень вовремя, опять же, форму они, по сути, с марта ее начали набирать, и они постепенно в этой же самой форме, да, последний матч Чикаго выиграть не сумели, но тут уже... Вот это тот случай, когда можно говорить, что немножко решили ребятки отдохнуть, потому что они уже выиграли западную конференцию в регулярном чемпионате, у них уже никакой интриги не было, ну и решили они немножечко передохнуть. Кедевиль пробовал различные сочетания с различными действиями, дал отдохнуть своим основным лидерам, поэтому тут проблем, мне кажется, нет, и Чикаго действительно главный фаворит, и в серии с Нэшвиллом я вообще не вижу никаких проблем, которые могли бы возникнуть у Чикаго Бобкэтс.
Андрей Штуков.
Вижу ли я проблемы, которые могут возникнуть у Чикаго Блэкхоукс в серии с Нэшвиллом? Но
давай так, за счет чего Нэшвилл может хотя бы какой-нибудь хоть как-то побороться, я не знаю, еще что.
Тот сезон, когда Чикаго Блэкхоукс выиграли Кубок Стэнли, у них была очень сложная серия с Нэшвилл Предаторс, на самом деле.
Предаторинга аж на ворота ставили.
Да-да-да, я поэтому и хотел вспомнить, что Кори Кроуфорд тогда не показывал хорошей игры, потом получил микротравму и был неубедителен, и, по-моему, психологические проблемы испытывал. Вышел Скотт Дарлинг и спас эту серию. Поэтому я думаю, что, наверное, для Чикаго Нэшвилл с точки зрения генетической памяти может быть сложным соперником. Что касается игры Чикаго в этом сезоне, ну, Андрей абсолютно правильно сказал, тут добавить нечего, я просто визуализацию такую внес, знаешь, как елка, мне напоминает Чикаго Блэкхоукс елку, вот эти все игрушки, да, на новогодние елки, красочные такие, там, шарики, которые висят, которые добавляют просто класса, вот это вот чувство того, что Новый год здесь, это все классно, конечно, но если бы не было елки, не было бы куда вешать эти игрушки, ну, соответственно, было бы уже совершенно не так. Так вот, костяк команды, это очень важно. Не будь Брента Сибрука, не будь Данкана Кита, Кори Кроуфорда, Джонатана Тейвса, Патрика Кейна, да и Мариану Хоссу, наверное, туда нужно относить. Вот. Не было бы Артемия Панарина, я уверен, не было бы Анисимова и других хоккеистов, того же Паника, которого мы неожиданно обнаружили.
Откуда Паника взялись?
По-новому открыли для себя этого хоккеиста с прекрасной, по-моему, фамилией. Он такая паническая атака для всех соперников. Он, кстати, главный хиттер, если вы не знаете, Чикаго Блэкхоукс, что меня удивило. Этот человек еще и всех размазывает по бортику. Ну, не так часто.
А там просто некому.
Там просто некому, да, тут я согласен. Вот, в этом плане Чикаго команда идеальная, конечно. То есть все можно менять, кроме вот этого костяка. И костяк, понятно, и не меняется. Я очень много разговаривал с болельщиками других команд, которые, ну, прям с пеной у рта мне доказывают по поводу того, что что-то нужно делать обязательно Чикаго. Либо Тейвс, либо Кейн должен быть обменен. Потому что, учитывая те проблемы, которые они под кепкой испытывают, они никогда уже не построят чемпионскую команду. Ну, история, я думаю, нас рассудит, но уже для меня лично ясно абсолютно, что и Тейвс, и Кейн в команде должны быть. Это лидеры команды, это те люди, на которых все держится. И еще я одну вещь добавлю, это все в плюс Чикаго. Просто невероятную скаутскую работу. Они, ну, как Ванга работают, да? Вот они увидели, почувствовали, что этот игрок подходит Кеннивиллу. Причем я уверен, что с Кеннивиллом в первую очередь они там советуются. То есть не то, что они там прям почувствовали. Ну, то есть работа очень классная идет. И они берут Панарина, они берут Паника, они берут хоккеистов, которые... Они берут Анисимова, который идеально подходит для Джоэля Кеннивилла. Он еще их подтачивает, и они еще лучше становятся. Вот все это, конечно, в пользу Чикаго Блэкхоукс. Чикаго Блэкхоукс с новой стороны еще раз открывается для нас. И я, честно говоря, только думаю, что та сложная серия, которая была 2 года назад между Чикаго и Нэшвиллом, может стать препятствием для Чикаго Блэкхоукс. А так я шансов у Нэшвилл Предаторс не вижу. Ну, только Пекарин, наверное, которая может разыграться. Вот, ну, все. Вот эти два момента только в пользу Нэшвилла. Все остальное абсолютно в
пользу. Ну, Андрей, и силовая борьба в пользу Нэшвилла.
Ну, силовая борьба всегда в пользу соперника Чикаго Блэкхокс.
Чикаго Блэкхокс, вообще, мы же смотрели, когда комментировали с Андреем матч Чикаго и Коламбуса, мы говорили о том, что Чикаго это самая худшая команда по силовым приемам. Самое наименьшее количество хитов именно у Блэкхокс. Поэтому тут ничего удивительного нет. А тот, опять же, ту серию, если вспоминать, тогда все-таки Нэшвилл был еще больше троцовский, больше сообразительной моделью игры, больше более дисциплинированный, поэтому
так все это свои проблемы. Так он, по-моему, троцовский и был тогда, нет?
Ну, я имею в виду, да, это. И плюс ко всему, сейчас в составе у Нэшвилла есть Пике и Субрен. В составе Барри Троцова его не было никогда в жизни вообще.
О, это тут уже Экизаров вот отметился, это... спрашивает, сколько Субен привезет.
Ну, я не знаю, что, сколько он привезет, но то, что в этом плане рассчитывает на дисциплину в обороне, Нэшвиллу вообще не приходится ни разу.
Знаете, кстати, Пике и Субен, если брать его чисто кандидатуру, да и про него поговорить, его личность, как хоккеиста прежде всего, вот, у него первый сезон, почему отличные получались Монреаль Канадиенс? Потому что он привозил в ворота соперника больше, чем в свои ворота. Вот, а последние сезоны, что в Монреале, что в Нэшвилле, он наоборот все делает. Он привозит в свои ворота больше, чем в чужие. Поэтому как бы, значение Пике и Субена, оно чисто отрицательное для команды, на мой вкус, чем положительное. Вот, в этом плане, конечно, Пике и Субен может быть ну, настоящим праздником для команды Чикаго Блэкхокс. Уж кого-кого, а Пике и Субена они по хоккейному льду будут возить как то, что нужно, в общем, как, я не знаю, как тряпку. Ну, скорее всего, вот именно так будет. Потому что Чикаго Блэкхокс невероятная просто команда, и за их комбинациями следить ну, просто невероятно приятно.
И это при том, что Субен, по сути, получает гораздо меньше игрового времени, чем мог бы рассчитывать при своем 8,5-миллионном контракте, сколько он там получил.
Ну, это, наверное, естественно. Кстати, вот вопрос, знаете, такой у нас есть. Вспоминает Алексей Капин, что в прошлом году в серии с Сент-Луисом у Чикаго фактически, что Панарин, что Анисимов проявили себя не с самой лучшей точки зрения. Не с самой лучшей стороны, они набрали всего 3 очка на двоих, да, за 7 матчей. И вот не произойдет ли с ними и в этом году такой спад в
плей-офф? Чикаго не были в такой форме, как сейчас. Чикаго все-таки тогда были еще, знаешь, в стадии такой перестройки. У них был переходный период, да, появились некоторые игроки молодые, тоже Панарин, который еще, ну, как называется, пороху не нюхал, да, плей-оффного. Плюс Чикаго еще был в такой стадии, ну, немножко непонятной. Сейчас же Чикаго полностью боеспособные, полностью готовые. Да, опять же, здесь мы говорим о том, что много молодых хоккеистов, и тоже есть вероятность того, что не смогут они сдюжить по ходу плей-офф, безусловно. Этого исключать нельзя. Но здесь, в отличие от того Чикаго, Чикаго прошлогоднего, здесь есть более-менее выстроенная, системная и стабильная игра. И вот это главное преимущество Чикаго.
Хорошо, ну давайте тогда, я думаю, что здесь, в принципе, что нам еще мусорить, мы можем перейти к нашим прогнозам, я даже понимаю, какие они будут, но, тем не менее, все же, да, я думаю, что мы в целом все здесь обсудили, мы дали вам понять, да, о том, какие есть у Нэшвилла преимущества относительно Чикаго, их немного, но они есть, да, вот эта силовая борьба, мы вот об этом рассказали, и я думаю, что в целом здесь всего больше нечего добавить, но и Андрей, тогда давай мы начнем мы с Андрея Жукова. Андрей, ну твой счет в этой серии?
Ну, я как-то так ну, честно говоря, 4-0. Я вчера давал 4-0? Нет, я, по-моему, в Вашингтоне и Торонто дал 4-1. Так 4-0 нигде ведь не давал, да? Да нет, наверное, Нэшвилл все-таки поборется. Все-таки команда с опытом. И в прошлом году они неплохо выступили в плей-офф, выбили.
В прошлом году они были в одном матче от финала конференции.
Да, да, да. Поэтому мне кажется, что борьбу они навязать могут. Ну пусть будет 4-2. 4-2 в пользу Чикаго Блэкхокс.
Андрей Менк?
А я не стану бояться чего-либо, в отличие от Андрея Житкова. 4-0 в пользу Чикаго. Я вообще не вижу, за счет чего Нэшвилл может выиграть даже хотя бы одну игру в этой серии. Навязать борьбу, да, но выиграть я не вижу.
Ну, я просто вспоминаю прошлогодний перформанс Пекерины, который, несмотря вообще, вопреки всем законам, наверное, физики, теории вероятности и прочего, вытащил шестую игру Сан-Хосе, мы с Житком ее комментировали, ты помнишь?
Хорошо, а у меня, кстати, к тебе по этому поводу вопрос, как к человеку, который, ну, я знаю, любит и уважает талант Мартина Джонса, скажи, Леш, на чистом глазу, кто являлся в прошлом сезоне лучшим вратарем плей-офф, Ринны или Джонс?
Ну, точно не Ринны, точно не Ринны. Как по мне, Джонс, конечно же.
Любопытно. Я потому что думаю, что Пекарин являлся лучшим.
Джонс, 100%.
Ну, просто ну, это к чему? Это к тому, что Пекарин, ну, мне просто представляется, одну игру здесь, возможно, и заберет у Чикаго.
Ну, если выиграет одну игру Нэшвилл, это будет Пекарин. Это будет победа Пекарина. Вот это единственное, что, да, может произойти. Но как-то, понимаешь... Все-таки, и что в прошлом сезоне, что в позапрошлом, у Пекарины была большая подмога. Здесь же ее нету практически никакой. Вот это главная проблема для нас.
Ну, я бы так, как
я тоже про подмогу
Филиппа Форсберга, например, да,
Арвидсон как разыгрался, а?
Райан Джохенсен тот
нет,
же самый.
Нет, я имею в виду с точки зрения обороны.
С точки зрения обороны.
С точки зрения обороны? Вот эту подмогу.
Нет, с точки зрения обороны, да.
Ну, В общем, наверное, да. Хотя, ты знаешь, мне очень нравится оборона Нэшвилла, несмотря на приход сейчас Пике и Субена. Я считаю, что из там 6 защитников, которые... Ну, ладно, 5 защитников, которые сейчас есть у Нэшвилла, наверное...
5 защитников и Субена, да?
Хорошо, 5 защитников и Субена, которые непонятно, что за фрукт. Вот, я думаю, что в любой другой команде эти 5 человек играли бы в топ-4. Ну, собственно, любой команды Национальной хоккейной лиги. Я вот в это абсолютно верю. То есть там тот же самый Элис прекрасный хоккей показывает периодически. Вот насколько, опять же, этой поддержки хватит, ведь обороняются не только защитники, да, обороняются и нападающие. Ну, не знаю, опять же, мне в этом плане не очень импонирует модель Лавиолета, где нападающие занимаются чисто там действиями в атаке, а оборонцы обороняются. Мне кажется, что команда должна быть более сбалансированной. Такого баланса в этом сезоне я, конечно, к сожалению, не вижу.
Ну, я это добавлю, что, как по мне, тоже вот благодаря Рин на одну игру все-таки возьмут. Но в целом здесь 4-1, наверное, Чикаго выиграет. Ну и наши подписчики 86 на 14. Здесь как просто громаднейшее, да, преимущество. Примерно такое же, какое вчера было у Вашингтона над Торонто. Ну и перед тем, как мы перейдем к последней серии, друзья, как мы и обещали, мы объявим вам расписание наших трансляций. А как вы понимаете, оно слишком зависит от расписания трансляции канала Евроспорт, потому что мы с ним не пересекаемся. Поэтому каких-то матчей нет. Например, нету вообще ни одного матча из серии Торонто и Вашингтона, потому что их все взял Евроспорт. То же самое касается серии Калгари-Анахайм. Вот, поэтому, исходя из этого, мы выбрали матчи, которые будем комментировать, и вот сейчас мы их, собственно, объявим. Вот, наверное, даже с комментаторами, да, если вот.
Ну, опять же. Ну, давай, нет, которые... давай, комментаторов мы объявим потом уже.
Ладно, хорошо. Которые у нас сегодня раз 10 менялось, насколько я.
Да, поэтому, наверное, комментаторов пока нет смысла говорить, потому что там действительно можете много поменяться. Вот матчи-то уже вроде как утверждены. Итак, первый же день плей-офф, ночь со среды на четверг.
Лучший день будет. Лучший день будет от нашей студии, лучшие эфиры.
Ну да.
Мы должны показать.
Да, целых 2 эфира в ночь со среды на четверг. И у нас время московское, сразу говорю, да. 2:30 это Питтсбург-Коламбус, первый матч серии. И в 5 утра, сразу же после Питтсбурга с Коламбусом, Сан-Хосе и Эдмонтон. Вот, следующий
день... Я уже на Питтсбурге, да? Я на Питтсбурге, Леша?
Да.
Нет, ну я, у тебя еще есть возможность сказаться, в принципе.
Да, ты можешь уйти на Монреале, если хочешь. Ну вот, в общем-то, здесь 2 матча, Питтсбург-Коламбус, Сан-Хосе, Эдмонтон. Следующий день, ночь четверга на пятницу, Чикаго и Нэшвилл. В ночь уже с пятницы на субботу у нас Монреаль и Рейнджерс. Чикаго Нэшвилл играет в 3 часа ночи, Монреаль и Рейнджерс в 2 часа ночи, в ночь на субботу. В субботу, внимание, будет дневной, ну, по Америке дневной, по нашему времени вечерний матч в 22:00 от Тава Бостон. И в 3 часа ночью Чикаго Нэшвилл, второй матч серии. Ну и Бостон Тава тоже второй матч серии. И в воскресенье уже пойдут третий матч серии в 22:00 Сент-Луис, Миннесота. И в 2 часа ночи Рейнджерс в Монреале. Это до воскресенья. Дальше stay tuned, как говорится. Дальше вы узнаете все, исходя из наших постов. Но это вот расписание на ближайшие 3 дня у 36-й студии в плей-офф. Так что имейте в виду. Но опять-таки не переживайте. Пост со всем тем, что я сказал, будет. Будет буквально завтра. Поэтому тут вы ничего не забудете. Ну и у нас осталась последняя серия. Это Сан-Хосе против Эдмонтона. На мой субъективный взгляд, это самая интересная серия на Западе. Чисто, опять-таки, для меня. Ну и давайте начнем мы с Андрея Жидкова, ее разбор.
Ну, на самом деле, еще вчера я считал фаворитом Сан-Хосе, сегодня уже думаю по-другому. Это, кстати...
Что изменило твое мнение, скажи просто?
Ну, ты знаешь, я посмотрел статистику, я посмотрел, почитал комментарии Сан-Хосе Шаркс, причем прежде всего главного тренера Сан-Хосе Шаркс по ходу сезона, и убедился в том, что это вот та концовка сезона неудачная, которая была у Сан-Хосе Шаркс. Это не то, вот, что мы любим говорить, команда берегла силы или что-то еще. Это действительно системная проблема у Сан-Хосе Шаркс. Проблема, вот Андрей Менг говорил уже об этом по поводу Владимира Тарасенко, когда мы рассуждали, что ему сил не хватило на плей-офф прошлого года, поскольку ну действительно очень тяжело играть, когда человек не играл по ходу своей карьеры такой длинный сезон. Чтобы вы понимали, лидеры Сан-Хосе Шаркс, ребята достаточно уже возрастные. Это Джо Тортон, это Патрик Марло, это Джо Павелски, которому уже 31 год, это Брент Бёрнс, которому за 30, это Власич, которому за 30, это Мартин, которому, по-моему, 59 лет уже. Это ребята, действительно, это Джоэль Уорд, которому сколько, 37, по-моему, лет, да? Это ребята,
которые... Джоэль Уорд, король плей-офф, ты про этого Джоэла Уорда?
А, да, про него. Это ребята, которые действительно возрастные. Вспомните, сколько игр они провели в прошлом сезоне. У них был самый длинный сезон среди всех команд Национальной хоккейной лиги. А Джо Торнтон и Брент Бёрнс поехали еще плюс ко всему на Кубок мира, сыграли там. То есть они фактически не отдыхали это лето. Теперь вот они проводят фактически два сезона подряд, не отдыхая. Джо Торнтон плюс ко всему еще и сломался, получил травму колена. Насколько она серьезная?
Нет, он, говорят, вот... плей-офф будет уже в строю.
Ну, опять же, на сколько процентов будет играть Джо Торнтон? Мы все-таки должны сказать, что Джо Торнтон, несмотря, может быть, на не слишком успешный сезон, все равно остается сердцем, мозгом этой команды и очень важным ее элементом. Вот. И вот что говорил Питер Дебур, главный тренер Сан-Хосе Шаркс, когда его спросили по поводу провала в последней четверти сезона. Он сказал, что я пока очень с трудом понимаю, как я могу эту команду возрастную, которая устала очень сильно, вернуть на тот путь, по которому она должна идти, чтобы длинный сезон провести, чтобы добиться успеха. Вот это главная проблема, об этом говорит открыто сам главный тренер. Это не скрывается, и это действительно проблема для Сан-Хосе Шаркс. Представляете себе, они играют с молодой, с очень дерзкой командой, где...
Голодный до побед в плей-офф.
Голодный до побед с, возможно, лучшим хоккеистом Национальной хоккейной лиги, с человеком, который все округлил в этом сезоне, 30 плюс 70, 100 очков набрал, Коннор МакДэвид.
Это было красиво.
Когда мы с вами... Он вообще красивый игрок, да? Он вообще красивый хоккеист. Он показывает красивый хоккей и статистику красивую показывает. Когда мы с вами говорили, какие главные качества Коннора МакДэвида, мы сказали, что главное качество Коннора МакДэвида — это его скорость. Это так немножко утрировано, но это на самом деле так. Причем есть скоростные хоккеисты, которые на скорости не умеют принимать правильных решений. Есть хоккеисты типа Джо Торнтона, которые принимают правильные решения, но без скорости. Коннор МакДэвид — это сплав скорости и правильно принятых на скорости решений. У него мозг не уступает скорости ног. И это невероятно, на самом деле. Поэтому мне кажется, что Сан-Хосе Шаркс, вот, если всю эту аргументацию брать, является командой андердогом этой серии. То есть фаворитом здесь, я все-таки считаю, Эдмонтон Ойлерс.
Интересно.
Плюс, давайте не забывать тот фактор, о котором мы говорили, когда говорили про противостояние Сент-Луиса и Миннесоты. Главный тренер Эдмонтон Ойлерс кто?
Маклеллан. Это ты опять к своему вот этому спичу про то, как Ео здорово знает Миннесоту и как Маклеллан здорово знает.
Я думаю, что Маклеллан здорово знает Сан-Хосе Шаркс, и это правда. С его ухода в Сан-Хосе Шаркс ряд вещей, конечно, изменилось. Конечно, по-другому стала отчасти играть команда, но все те игроки основы, которая была при Маклеллане, есть в клубе сейчас, и они основные абсолютно хоккеисты. Поэтому Маклеллан знает их как облупля. Поэтому я считаю, что Эдмонтон в этой серии фаворит.
Дремент.
Мне очень обидно. Мне даже, можно сказать, очень стыдно за то, что Сан-Хосе, которые лично для меня виделись главным фаворитом на Западе, решили показать такую отвратительную игру в концовке сезона. И я считаю, несмотря на то, что я весь сезон говорил о том, что Питтсбург Сан-Хосе это будет второй год подряд финал Кубка Стэнли, я очень не хочу, чтобы вот этот вот Сан-Хосе, чтобы он выходил даже, вот, чтобы он проходил второй раунд вот этот. Ни за что. Никогда в жизни. Этот Сан-Хосе проходить его не должен. Эдмонтон сыграл прекрасную игру. Эдмонтона, помимо господина МакДэвида, который провел потрясающий сезон, 100 наварных очков, об этом все говорят, у них есть супер, как оказывается, в нынешнем сезоне, по крайней мере. Я не знаю, что будет дальше, но в этом сезоне это точно лучший, один из лучших голкиперов. Один из самых стабильных голкиперов Кэм Телбот. У них есть великолепный, вернее, даже, скажем, у МакДэвида есть великолепный не подносчик снарядов, даже, скорее всего, он является в большей степени подносчиком снарядов для хоккеиста, для Леона Трайзайтля. У них великолепная молодая связка. У них есть человек с именем фамилией Милан Лючич, который может показать, что такое плей-офф, и он даст, извините меня, прокакаться хоккеистом Сан-Хосе, поэтому я уверен, что...
Патрик Марун тот же с опытом,
Патрик Марун, да, абсолютно, абсолютно. Тоже Бенуа Пульё, который играл за Нью-Йорк Рейнджерс, который выходил в плей-офф. И защитная линия, я бы не сказал, что она плохая в Эдмонтоне. Она вполне себе... Она, наверное, не самая лучшая. Она такая довольно средняя. Но эта защитная линия у Эдмонтона, она может дать спокойно результат для Сан-Хосе. В том плане, что у Сан-Хосе не будет огромных шансов в этой серии. Да, опять же, будет борьба. Я уверен, что Сан-Хосе, они не захотят так просто все дело заканчивать, но я не вижу, за счет чего вообще Сан-Хосе сможет выиграть эту серию. Хотя потому, что у Эдмонтона есть лучший хоккеист мира, именно, ну, скажем так, молодой, лучший молодой хоккеист мира, это Конор МакДэвид. А у Сан-Хосе закончился. Закончился Брент Бёрнс, а другой никто больше не может тащить эту команду, даже Мартин Джонс.
По-моему, Брент Бёрнс свой титул в этом сезоне выиграл. Это не титул чемпиона национальной хоккейной лиги.
Выиграл, да. Да, это Борис Ришар.
Кстати, мог бы, представляешь?
Мог бы, да. В принципе, шансы были. Это, безусловно, приз Джеймс Норрис Трофи. И все. На этом, я боюсь, Брент Бёрнс закончился. Я не верю больше в этот Сан-Хосе, как бы я этого не хотел. Я верил в них весь сезон. Все. Они для меня закончились. Если они выиграют эту серию, ну, я за них буду рад. Но я в них больше не
Ну, пускай будет так. Теперь не посмотрим на тот фидбэк, который уходит от наших подписчиков. Спрашивают, насколько большие шансы Эдмонтона и на Кубок Стэнли. Аж вот так вот. Так дальновидно, да, смотрят Степан Нарезников.
Нет шансов на Кубок Стэнли у Эдмонтона.
Спасибо, Андрей. Вот как вы думаете, а будут ли настолько МакДэвид и Телбот прекрасны в плей-оффе? Они в этом плане, может быть, сравни с Торонто, в том плане, что ну, Плючич, да, это такой опытный юнит, который в плей-офф много поиграл, но тот же Драйзатель, МакДэвид,
ребята, МакДэвид за полтора сезона показал, чего он стоит, ему плевать, что это, плей-офф или регулярный.
Ладно, а Телбот?
Телбот, да, здесь немножко другая ситуация. Никогда в своей карьере он такой длинный сезон не проводил, но...
Особенно сколько
думаю,
матчей,
что...
помнишь, мы с тобой про это говорили? Да, он сыграл больше 70 матчей.
Вот, я согласен. Но мне кажется, что здесь возможность у Эдмонтона будет сделать менее зависимым от Кэма Телбота именно эту серию.
А, интересно, просто мне представляется, что именно фактор голкипера здесь слишком в сторону Сан-Хосе может
Джонс сложить. Джонс не в лучшей форме, и Телбот, возможно, будет тоже не в лучшей форме по ходу плей-офф, поэтому мне кажется, что фактор голкипера здесь отойдет на второй план.
Ну, я вообще готов поспорить, Леш, по поводу вот этой всей, ну как бы, вот этого субъективизма по поводу того, что есть, мол, неопытные вратари, непонятно, чего от них ждать. В прошлом сезоне могли то же самое сказать про Мартина Джонса. Мы видели, как Мартин Джонс в итоге выступил. Или Мэтта Мюррей. Какой у них вообще был опыт у двух этих вратарей выступлений в плей-офф? Никакой. И в итоге их команды играли в финале Кубка Стэнли. Ну, забудьте уже. Я думаю, что уровень регулярного чемпионата, конечно, отличается, но если человек проводит почти 70 матчей за сезон, причем важнейшие игры, а для Эдмонтона чуть ли не каждая вторая игра была важной в этом сезоне, да, я вообще не верю, что Кэм Телбот может по каким-то причинам взять и провалиться в плей-офф. Не может такого быть. Я считаю, что этого не произойдет.
А, ну еще вот тут нам напоминают, что Грант высок, я с ним согласен, но он говорит, вы серьезно думаете, что ему дадут разбежаться так, как он это делал в регулярке?
А кто его закроет?
Да кто угодно, Сан-Хосе полно
кто
хороших защитников.
Кто тот, его закроет?
Тот же Власич,
да, прекрасный защитник. Да еще не придумали в национальной хоккейной лиге такого защитника,
нет,
который...
Нет, ну подожди,
у
него...
Я, кстати, с Андреем согласен, потому что, ну честно, когда Конор МакДэвид летит, он действительно летит. Он как тот ураган, который, ну просто... Ну, он не сносит все на своем пути, он просто всех оббегает, пролетает. И, честно говоря, Сан-Хосе, который действительно, ну, явно не в лучшей форме, явно с забитыми ногами, явно с усталостью, честно говоря, не вижу просто, как они смогут помешать.
Вы должны иметь в виду, что МакДэвида было много пространства в регулярке, где он мог бы, да, разбегаться, но...
Да ему не надо много пространства. Зачем ему оно?
Просто когда он получает шайбу на ходу и уезжает от защитников, я про это говорю. Просто здесь таких ситуаций, ведь Сан-Хосе прекрасно анализирует эту ситуацию.
Он сам себе все создаст. За МакДэвида я вообще не переживаю. МакДэвид будет лучшим бомбардиром первого раунда плей-офф. Вот я тебе так скажу.
Ну, опять
вообще без вариантов.
Все-таки я вспоминаю то, как Сан-Хосе в прошлом году Питтсбург вынесли за скобки. Да, там Питтсбург был слишком хорош, там было слишком много хороших звеньев, чтобы всех закрыть. Но как Сан-Хосе справлялся, опять-таки, в первом раунде, закрыв Лос-Анджелес? Всех их там у них, конечно же, не то чтобы там большое количество...
Ну, ты нашел, конечно, атакующий.
Ну, опять, я просто иду по хронологии, да? Потом они, опять-таки, закрыли Форсберга и Нэшвилл. Потом они закрыли Тарасенко.
Ну, закрыли, на седьмом матче еле дотянули. Ну, какой закрыли?
Какой дотянули до седьмого матча? Подожди, в шестом матче Пекарина просто творил чудовищные вещи. А так это...
Леш,
Андрей, и седьмой матч — это 5-0 Сан-Хосе. О чем ты говоришь? Просто, знаешь, что ты дотянул до седьмого матча, и там их вынесли.
давай по-честному, Лёш, этот Сан-Хосе, вот сейчас тот Сан-Хосе в той форме, в которой он находится, это не Сан-Хосе прошлогодний, и мне кажется, что сравнение абсолютно некорректное, это как сравнивать, ну не знаю, ну в общем, те вещи, которые далеки друг от друга, да, там сравнивать Барселону двухлетней давности, когда Неймар, Суарес и Месси всех рвали в Европе, и смотреть на Барселону, которая сейчас, между прочим, Ювентус в Турине выносит со счетом 2-0 уж. Вот, поэтому, ну, что там говорить. Ты пойми, что Сан-Хосе Шаркс, если такие команды, как Эдмонтон Ойлерс, Торонто Мейпл Лифс, они набирают опыта, то Сан-Хосе Шаркс стареет. Это главный фактор против Сан-Хосе Шаркс. Не против молодой быстрой команды, у них шансов, к сожалению, нет. Против молодого быстрого лидера, который, ну, быстрее всех остальных хоккеистов лиги в несколько раз. При этом принимает всегда правильные решения. Я не вижу, кто остановит Коннора, и я не верю, что Сан-Хосе Шаркс вдруг неожиданно выйдут на хоккейную площадку и окажутся такими свежими огурчиками, они тем более зелененькую форму, да, такую, ну, какая-то, примерно зелененькая, да, у них, вот, я не верю, что это произойдет, все-таки видно, что Сан-Хосе Шаркс очень устали, они наелись хоккеем, и этот сезон, скорее всего, будет в минус для них.
Ну ладно, то давайте, собственно, перейдем мы потихонечку к прогнозов, да, к вашему счету в серии. Начнем мы с Андрея Житкова.
Ну, предположим, 4-2 в пользу Эдмонтон Ойлерс.
Андрей Менг.
Сказал бы мне кто-нибудь еще с утра, что я скажу такую, с такое соотношение, я бы не поверил. 4-0 в пользу Эдмонтон Ойлерс.
Вот, то есть по ходу эфира Андрей Менг еще больше убедился.
Андрей Менг осмелел, он дал нам 2 прогноза на 4-0 в конце.
Кстати, Леш, ты заметил, сегодня вообще праздничный день. Впервые Андрей Менг и Андрей Житков, хоть и разные по счету прогнозы дают, но победители однозначно, то есть во всех 4 сериях выбирают одного и того же. То есть во всех 4 сериях мы выбрали одну команду с Андреем Менгом.
Ну, вот. А я в свою очередь скажу, что, на мой взгляд, все-таки вы снова слишком много внимания уделяете самому и самой концовке регулярки. И опять-таки мы говорили, что Коламбус, наверное, не та команда, которая может перераспределить свои силы, потому что, ну, они просто не умеют этого делать. А вот Сан-Хосе, по-моему, это как раз-таки та самая команда с опытнейшими игроками, которые действительно могут просто-напросто передохнуть в концовке чемпионата. Тем более, как ты правильно, Андрей Житков, сказал, что они действительно очень много играют и без передышки в никуда. И эта передышка должна была на ребенка случиться. Они обеспечили себе плей-офф, они осознали, что они не вылетят до вайлдкарда, то есть будут в топ-3. И, на мой взгляд, абсолютно осознанно слили концовку чемпионата.
Ну, дуляли, даже валяли дурака, да?
Да, и немножко даже увлеклись, что упустили от себя первый раунд, именно упустили домашнюю площадку.
Знаешь, хоккей чаще всего очень негативно относится к таким командам. Фортуна хоккейная, да? Я, честно говоря, помню кучу раз, когда команды сливали специально или отдыхали. Это ничем хорошим обычно в хоккее не заканчивается.
И, понимаешь, Леш, у тебя аргументация под каждую команду, которая сливает, она готовит, типа, она просто решила отдохнуть, как подготовиться к плей-офф. Ну, не верю я, что Сан-Хосе, они, кстати, начали сливать гораздо раньше, чем они обеспечили себе место в зоне плей-офф. Не было еще такого. И, между прочим, они были в очень опасной в итоге ситуации. Не могли бы, в принципе, ну не то, что не попасть в плей-офф, но в итоге-то они заняли
лучшую позицию. Попасть в плей-офф они не могли ни при каких условиях.
Нет, там была, все-таки, когда еще Сан-Хосе начался этот спад, у них не было никакой гарантии, что они попадут в плей-офф.
Знаю, они ни разу не опустились даже до уровня wildcard, о чем ты говоришь.
Ну, потому что ниже там некуда, понимаешь? Там просто нет. Дальше Калгари.
Там, все, Калгари, а потом 10 очков до Лос-Анджелеса. О каком ли попадании в плей-офф может идти
нет,
речь.
Я тебе еще раз говорю, я не говорю о попадании в плей-офф, я говорю о том, что Сан-Хосе все равно, они не могли так, ну, а зачем им, скажи им, пожалуйста, зачем им попадать на этот молодой Эдмонтон? Они могли спокойно сыграть с тем же Калгари,
с кем?
Спокойно.
С кем?
Любая команда из
Калгари, с такими же молодыми Калгари. О чем речь? Или с Анахаймом играть, который намного хуже, чем эти два. Для Сан-Хосе Ойлерс абсолютно отличный вариант, потому что здесь молодая команда, которая слишком, они, да, они покруче Калгари, но мне кажется, вы слишком высоко ставите Эдмонтон, потому что, да, здесь есть МакДэвид, который заставляет их так ставить.
Кто у них новичок в Эдмонтоне? Кто у них реально новичок?
Кроме МакДэвида. Для плей-офф полкоманда новички. Для плей-офф тот же Драйзаттель новичок. Тот же Рассел новичок, который их лучший защитник. Тот же Телбот новичок. Все их ключевые игроки — это новички для плей-офф. Вот и все. Все ключевые игроки.
Мы Лючича вспоминали.
Лючич, да, но А к слову о том, ну, в плей-офф Лючич выйдет на более, конечно же, серьезную роль, чем в регулярке.
Конечно,
это понятно.
Обязательно.
Это бесспорно. Но опять-таки, первое звено, вот это вот Марун, Драйзатель, МакДэвид, новички. Рассел, новичок для плей-офф. Талбот, новичок для плей-офф. И поэтому Сунхасе...
Ну, Марун-то не новичок. Марун играл за Анахайм и, дай боже,
Марун играл.
За Анахайм, он играл за Рейнджерс в финале Кубка Стэнли. Так, на секундочку. И потом, опять же, я тебе могу, опять же, Андрей же сказал уже контраргумент. Мартин Джонс был новичком, по сути, в плей-офф для Сунхасе. Что он показал?
Нет, понимаешь, Андрей, это один юнит. А здесь вся команда, абсолютно...
Нет, не вся команда.
Все основополагающие, лучший главный защитник, главная звезда, главное подмастерье главной звезды, вратарь, это все новички для плей-офф.
Сравнивать МакДэвида и говорить о том, что он готов к плей-офф, ни раз в
жизни. Я не говорю, что он не готов к плей-офф, я говорю, что когда...
Он был готов. Он был к национальной хоккейной лиге, будучи игроком молодежного юниорского чемпионата там, канадского, он был сразу готов к национальной хоккейной лиге, он сразу это показал. Что ему должно помешать, чтобы он не был готов к плей-офф, я не знаю.
Ну, друзья, удивительную штуку, я возьму, да, на себя право немножко успокоить конфликт. Это вообще удивительно, потому что я обычно страсти нагнетаю. Вы знаете, удивительно, а наши болельщики-то, вот наши подписчики голосуют следующим образом в пользу Сан-Хосе Шаркс.
Ничего удивительного в этом нет, это логично, потому что
они все понимают... Память прошлого года, она оказывается сильнее, ну, я считаю, все-таки здравого смысла, который мы с Андреем Менгом пытаемся высказать. Но опять же, знаете, чтобы страсти не накалять, серьезно, я предлагаю все-таки дождаться этой серии. Серия действительно интересная, и вот там мы посмотрим, кто из нас окажется прав. В всяком случае, я считаю, что Леша на свою аргументацию имеет полное право, потому что прошлый год Сан-Хосе в плей-офф показали, что команда...
Не имеет Андрей Менг относительно Зайцев, все остальные имеют аргументацию на любой вопрос.
Не забывай, что мы этот спор закончили.
Не, мы этот спор закончили.
Кстати, самое интересное, что я даже комментировал Торонто и пообещал в прямом эфире, что ни одного плохого слова про Зайцева
не
скажу, поэтому, когда Зайцев делал ошибки, а он микроошибочки делал, я молчал. Я промолчал полэфира,
но молчал. Андрюх, это был прекрасный эфир, я его посмотрел, честное слово, спасибо тебе за этот эфир. К сожалению, Питтсбург там проиграл, но эфир был классный, игра была супер.
Спасибо, Андрюх. Игра действительно была суперская, испортить ее просто было невозможно. Так что спасибо игре.
Как здорово мы закончили, но я тогда за Сан-Хосе за 6 игр 4-2. Болельщики, получается, наши подписчики тоже за Сан-Хосе. У нас получается 2-2, вот такое вот противостояние. Друзья, и еще последнее, что остается добавить, что завтра у нас будет довольно интересная штука. У нас будет такая большая плашка, большая картинка, где каждый из комментаторов 36 студии, который будет в плей-офф, да, или просто там еще наши большие друзья, да, и, собственно, наши бывшие комментаторы, да, в общем-то, много там где-то будет 8-9 мнений по каждой серии, просто картинки, кто победит, просто чтобы вы понимали, как вот мы думаем, за кого и что, просто такая для развлечения, не более того, штука, и, собственно, завтра ожидайте ее. Ну и на этом, наверное, вот с точки зрения западной конференции все. Мы расписание вроде объявили. Завтра оно будет в группе у нас ВКонтакте. Подписывайтесь, если вдруг кто не подписался. Уже висеть. Вот. И есть вам что добавить, господа?
Ну, я уже сказал, главная мысль заключается в том, что даже если и кажется, что серии на Востоке интереснее и по забористе, так там может все получиться, чем на Западе, то вот мы сегодня обсуждали, и мы, по-моему, гораздо больше не сошлись во мнении здесь, на Западе, чем там, на Востоке. То есть это говорит о том, что совершенно непредсказуемо некоторые серии кажутся для нас, во всяком случае, на Западе. Так что смотрите, и Восток, и Запад, ну и плей-офф должен получиться, мне кажется, крайне интересным в этом сезоне.
Да, плей-офф действительно должен получиться очень хорошим. На Западе действительно, ну, более... Не то, что равны. Наверное, не то, что равны, но кажется, что именно борьбы. Все-таки, в принципе, наверное, западная конференция — это вещь, где все-таки борьбы, наверное, по сравнению с Востоком, чуть больше, нежели хоккей. И вот, наверное, в этой стезе мы увидим действительно игру и серии больше уподобные типичным проявлением плей-офф, нежели на Востоке. Опять же, где там будет ровно или еще что-то, тут уже рассудит игра. Так что, ну, в любом случае, мы верим, мы ждем уже послезавтра ночью старт плей-офф Кубка Стэнли. Мы все очень верим, что этот старт выдастся на славу, и в дальнейшем он будет только нас радовать, и мы будем радовать вас прямыми эфирами. Все?
Да, друзья, на этом, наверное, мы с вами попрощаемся. Скажем, что следующий подкаст, четвертый период, возможно, выйдет на следующей неделе, но если вдруг он там не появится, то уж ко второму раунду так превью точно у нас будет. Но, возможно, мы будем где-то через недельку обсуждать также в прямом эфире, что же мы увидели, да, в плей-офф по первым матчам. Но, опять-таки, пока не будем забегать вперед, следите за обновлениями там в нашей группе. Ну, а пока всем спасибо, кто был с нами сегодня, кто спрашивал, кто вступал в дискуссию. Было, как обычно, здорово. Под стрим, как вы понимаете, становится уже очень такой серьезной частью 36-й студии, и никуда они не денутся. На этом, наверное, всем
сколько
пока.
Сколько сегодня с нами? Леш, сколько сегодня, сегодня с нами было?
Сегодня так, с нами, ну, когда начался матч Ювентуса и Барселоны, люди начали убегать на футбол. Вот, ага. Но в целом, в сумме вчера было за 300, сегодня было за 200. Если YouTube и контакт вот суммировать.
Всем спасибо большое, что были с нами. Очень рады, что вам интересно с нами пообсуждать предстоящий плей-офф.
Спасибо всем за внимание, дорогие друзья. Ждите прямых трансляций. Увидимся, услышимся уже на плей-офф, непосредственно плей-офф Кубка Стэнли. Всем пока.
Пока.